А в Москве 6 часов вечера. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Начнем, как обычно, с выпуска новостей. С ними вас продолжит знакомить Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. В трех регионах Западной Сибири траур по погибшему в недавней авиакатастрофе. Президент Сербии Борис Тадич подает в отставку. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля. Помимо действующего руководителя МЧС, партия «Единая Россия» предлагает Медведеву рассмотреть также кандидатуры главы города Реутов Александра Худрева и заместителя председателя областного правительства Игоря Пархоменко. Уходящий в отставку губернатор Подмосковья Борис Громов ранее заявил, что намерен стать членом Совета Федерации. Его полномочия истекают 11 мая. В Тюменской области и соседних Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах сегодня начался трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета под Тюменью. 12 выживших пассажиров остаются в больницах в тяжелом состоянии. Из Тюмени передает корреспондент «Радио Свобода» Дарья Мышленникова.
По сообщениям из Главного управления МЧС России по Тюменской области, к вечеру вторника было опознано 27 погибших, всего их 31. В дни траура в город продолжат прибывать родственники жертв катастрофы. Тюменцы продолжают приносить памятникам живые цветы, но общегородская траурная акция состоится только в субботу, рассказывает один из ее организаторов, координатор социального проекта «Мы за здоровое поколение» Сергей Тепленин.
Почему суббота? Потому что это удобное время для тех, кто работает в будние дни. Людей много, и каждый хочет прийти.
В дни траура горожане могут продолжить сдавать кровь. Областная станция переливания крови будет работать в штатном режиме. В обычные дни станция принимает примерно по 80 человек. За понедельник и вторник кровь успели сдать около 1000 доноров. Для желающих оказать финансовую помощь семьям пострадавших продолжает работать специальный расчетный счет. За сутки, как сообщили нам в Тюменском региональном медицинском обществе, на него поступило уже около 34 тысяч рублей. Деньги приходят со всей России. Жертвователи – физические лица. Для «Радио Свободы» Дарья Мышленникова.
Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. Как сегодня сообщил агентством лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, речь идет о людях, которые были включены в список политзаключенных, составленных организаторами и митинга за честные выборы на Болотной площади 4 февраля. Среди них, в частности, бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Этот перечень в феврале был передан в администрацию президента. В начале марта Медведев поручил Генпрокуратуре проанализировать законность вынесенных обвинительных приговоров. В ведомстве никаких нарушений не обнаружили. На днях Дмитрий Медведев отклонил рекомендации президентского совета по правам человека, касающиеся процедуры помилования. Члены совета указывали на то, что глава государства имеет право помиловать любого заключенного, не дожидаясь от него соответствующего ходатайства.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России настаивает на прекращении деятельности Качаловского рынка в Москве, на территории которого во вторник произошел пожар. Погибли 17 человек. Как сообщили сегодня в ведомстве, в ходе расследования возбужденного уголовного дела будет дана правовая оценка действиям тех, кто отвечал за пожарную безопасность на рынке и правомерность пребывания погибших в Москве. Пожар произошел в ангаре, которому примыкала жилая постройка. Все погибшие, предположительно, граждане Узбекистана, которые работали нелегально. Они жили в условиях не соответствующих санитарным и пожарным нормам. По делу задержаны двое подозреваемых. По данным МЧС, по итогам последней проверки рынка были выявлены многочисленные нарушения, которые так и не были устранены.
Проверка проводилась плановая 27 февраля. Выявлено было 18 нарушений. Проживание на момент проверки не устанавливается. Перед началом проверки мы извещаем руководство о том, что она будет проведена. Основными неустраненными нарушениями было это отсутствие пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и отсутствие первичных средств пожаротушения.
Сообщил представитель МЧС Сергей Горбунов. Уполномоченный по правам человека в Петербурге избран член федеральной партии «Яблоко» Александр Шишлов. За его кандидатуру высказали сегодня депутаты городского законодательного собрания. Перед первым туром голосования своей кандидатуры сняли оппозиционный политик Ольга Курносова и экс-депутат Владимир Гольман. Во втором туре с Шишловым соперничал заместитель начальника юридического управления законодательного собрания Александр Уланов. Шишлова на пост уполномоченного по правам человека выдвинул губернатор Петербурга. Министерство юстиции Грузии отказало бизнесмену Бидзини Иванишвили в предоставлении гражданства. Таким образом, миллиардер, заявивший в прошлом году о переходе в оппозицию президенту Михаилу Саакашвили, до сих пор лишен права заниматься политикой в Грузии, в том числе участвовать в парламентских выборах, намеченных на октябрь, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
Министерство юстиции аргументировало свой отказ Бидзини Иванишвили тем, что грузинское законодательство не предусматривает предоставление гражданства путем натурализации гражданину другой страны. Господин Иванишвили до сих пор является гражданином Франции. Он не рискнул отказаться от французского паспорта до получения ответа от властей Грузии, поскольку, если бы ответ был отрицательным, один из богатейших людей мира, обладающий капиталом почти в 6 миллиардов долларов, мог превратиться в лицо без гражданства. В том же заявлении Министерства юстиции говорится, что Бидзини Иванишвили может обратиться к главе государства с просьбой о предоставлении ему второго гражданства. Но решение уже будет зависеть лично от президента Саакашвили, который неоднократно и довольно прозрачно намекал. Иванишвили – это проект Путина, а деструктивные силы пытаются сокрушить грузинскую государственность с помощью российских денег. Это была цитата. Бидзини Иванишвили заявил о переходе в оппозицию властям в октябре прошлого года. Он был немедленно лишен гражданства Грузии президентским актом, поскольку в том же заявлении обмолвился, что обладает еще и французским паспортом. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Президент Сербии Борис Тадич объявил сегодня о намерении подать в отставку занимаемого поста.
В соответствии с Конституцией Республики Сербия я принял решение сократить срок своего президентского мандата. Это мое законное право, дающее возможность назначить всеобщие выборы в Сербии на 6 мая. Я считаю очень важным завершение политического цикла.
Сказал Борис Тадич. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Отставка мурманского губернатора и вопрос о выборности глав регионов и сенаторов. Начало судебного процесса по делу крупной криминальной группировки в Екатеринбурге. Процесс по громкому убийству в Киргизии. Отставка Бориса Тадича глазами сербской прессы. И 80-я годовщина со дня рождения Андрея Тарковского. Кроме того, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Все это в ближайший час программы «Время свободы». Губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко подал в отставку. Это третий глава региона, ушедший со своего поста в последний месяц. Ранее свои полномочия сложили губернатор Приморья и глава Саратовской области. Эксперты связывают это со скорым возвращением губернаторских выборов и желанием Кремля успеть воспользоваться своим правом назначать глав региональной исполнительной власти. Между тем, отставки, в том числе отставка мурманского губернатора и недавняя победа оппозиционера Евгения Урлашова на выборах мэра Ярославля заставило экспертов заговорить о том, что судьба российской власти в ближайшие годы будет решаться в регионах, что принесет борьба оппозиции за места в самоуправлении региональных парламентах. Это в разговорах с политиками и экспертами выяснял Данила Гальперович. Он сейчас с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Данила, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Ну, действительно, прежде всего, наверное, коротко о том, что же произошло в Мурманске. Оттуда наш корреспондент Андрей Королев.
Отставка мурманского губернатора Дмитрия Дмитриенко не то чтобы удивила местных наблюдателей, но заставила их выстраивать будущие предвыборные конструкции. Меж тем, заявление о сложении с себя полномочий сам Дмитриенко отправил президенту еще в начале декабря прошлого года, сразу же после выборов депутатов Государственной Думы. Мурманская область оказалась в числе регионов-двоечников, где партия «Единая Россия» едва перевалила за 30-процентный барьер. Еще в начале января мурманские электронные издания распространили слух об отставке губернатора, однако его пресс-служба отбила удар, а Дмитриенко блистал на местных телеканалах в обществе президента Медведева. И все же интерес к судьбе губернатора не ослабевал, говорит руководитель мурманского движения «Гражданская инициатива» Александр Будников.
Несмотря на победу Путина в регионе, тем не менее рейтинг «Единой России» он остается около 30%. Рейтинг губернатора, по нашим неофициальным данным, он еще ниже, он даже не дотягивает до 30%.
Сейчас временно исполняющий обязанности губернатора назначен руководитель фракции «Единой России» в Мурманской областной думе Марина Кофтон. Александр Будников скептически смотрит на ее перспективы и полагает, что будущим главой региона станет единорос Игорь Сабуров. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Ну, очевидно, что происходит некая ротация региональной власти. Отчасти эта ротация такая для воспроизведения впечатления, что власть реагирует на протесты, в том числе не только в Москве, но и в регионах. Ну, и речь идет в том числе о выборах членов Совета Федерации. Ну, вот как, например, понимает эти выборы членов Совета Федерации председатель этой палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
Почему взяли, скажем, три кандидата? Ну, первое, чтобы у людей все-таки был выбор реальный, кому они отдают предпочтение. Второе, ну вот губернатор, ну, избранный, направил человека, который получил наибольшее количество голосов избирателей и наибольшую поддержку, направил сенатором. Прошел год, он выдающийся человек, его там пригласили министром, я не знаю, или еще куда-то, он сложил свои полномочия. В законе прописано, тогда направляется следующий, который набрал следующее количество голосов. Если, не дай бог, что-то со вторым случается, тогда третий, есть выбор.
Очень интересно, таким образом Матвиенко понимает выборы членов Совета Федерации как выборы кандидатов от одного и того же человека, то есть, например, от того же губернатора. В этой ситуации, естественно, оппозиция думает о том, как попадать во власть, возможно, с движения от корней травы, от самоуправления. Эту мысль, в частности, поддерживает лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Я очень поддерживаю сейчас ребят, которые идут в органы местного самоуправления. Это прекрасно. Я видела, как на Казихинском переулке местные депутаты, как они отстаивали свое кровное. Я считаю, что только благодаря усилениям органов местного самоуправления возможно контролировать свой вид из окна, свою землю. Я хочу, чтобы таких органов местного самоуправления было как можно больше по всей нашей стране. Я считаю, что нам нужно выстраивать именно снизу эффективную систему защиты своих прав. Потому что жулики и воры сами не остановятся. Они хотят кушать, кушать и кушать.
Конечно же, уже идет борьба за местное самоуправление. Мы знаем, что было в Лермонтове. Мы видели только что, что было в Ярославле. И директор региональных программ Независимого института национальной политики Наталья Зубаревич говорит о том, что, конечно же, эта стратегия долгая, скорее всего, она будет успешная, хотя у региональных властей есть возможность самоуправление задушить как минимум двумя путями.
Удавить можно финансово и удавить можно силовой. И только поддержка людей снизу оставит некоторые препоны, потому что против силового давления, это действительно общественный протест, ничего другого нет, к сожалению. Против финансового давления, и это попытка скрыть и сделать публичными каналы и формы распределения денег. И тогда региональная власть, которая таки будет избираться, должна отвечать, почему двум муниципалитетам она дала 80% своих субсидий, а остальным дала по 5 копеек. Вот не выбрали мэра, да, вернее, выбрали, а потом избирательная комиссия сказала, что не годится, что в Лермонтове, что в Черноголовке люди вышли на улицу. Это сработало в Лермонтове, это сработало в Черноголовке. Почему это не будет работать в других местах?
Ну и наиболее острая борьба и за местное самоуправление, за вот эти вот региональные истоки перемен во власти идет до сих пор в Астрахани, где на выборах мэра 4 января оппозиция уверена, что победил Олег Шейн, а партия власти говорит, что все по-другому. И Олег Шейн дал интервью «Радио Свобода» на 20-й день своей голодовки, где он рассказал о том, как он видит развитие вот этого регионального похода оппозиции во власть.
Скорее всего, мы наблюдаем процесс умирания партии «Единая Россия», потому что после Ярославля стало понятно, что отражение настолько высоко, что центру требуется не просто ребрендинг, а коренная перестройка. Я полагаю, что, учитывая, когда Путин перестал про «Единую Россию» что-то говорить последние несколько месяцев, и когда у нас пытаются сейчас реанимировать Народный фронт, надо ожидать осенью текущего года на региональных выборах уже выдвижение самостоятельных кандидатов от бюрократии, поддерживаемых Народным фронтом, но не «Единой России». Что касается местного самоуправления, люди будут сейчас голосовать после любого кандидата, кто не ассоциируется с партией жуликов и воров. Но при этом есть своя проблема и у оппозиции. Оппозиция должна иметь квалифицированные сильные кадры, которые бы действительно могли грамотно, качественно обеспечивать работу в органах местного самоуправления, которые при этом построили бы модель некоррумпированную. Вместе с тем, при формировании политическом многоцентре объем коррумпированности в России, естественно, будет снижаться, и уровень демократии, цивилизованный причем, без призыва вздернуть противника на ближайшем дереве, он будет расти.
В общем, конечно же, по результатам всех этих разговоров можно смело сказать, что интерес к местной власти очень силен, и, скорее всего, именно там будут вестись в ближайшее время самые напряженные баталии. Валентин?
Благодарю вас, Данила. Напомню, что о борьбе оппозиции, об участии оппозиции в региональных выборах и о перспективах этой борьбы рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6 часов 15 минут вечера. Напомню об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. Среди людей, входящих в эту группу, бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора. В Тюменской области и соседних Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах сегодня начался трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета под Тюменью. Следственный комитет России настаивает на прекращении деятельности Качаловского рынка в Москве, где при пожаре погибли не менее 17 человек. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы «Лиссабонские дома убивают медленно». Разговор с Леной Элтонг о романе «Другие барабаны». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 23 часа по московскому времени. В Свердловской области передано в суд дело об организации одного из крупнейших в России преступных сообществ, созданных в начале 2000-х годов. Эту группу неофициально называют экономическим крылом организованного преступного сообщества «Уралмаш». Материалы дела составили 600 томов слушаний, обещают продлиться не одну неделю. Но на скамье подсудимых лишь шестеро из примерно 25 членов группировки. Ее лидер Владислав Костырев числится в международном розыске. Вовлеченными в незаконную деятельность оказались крупные чиновники и сотрудники правоохранительных органов. С подробностями Евгения Назарец.
Расследование проводили объединенными усилиями следственная часть управления МВД по Уральскому федеральному округу, аналогичная областная структура и региональное управление ФСБ. В пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области сообщили, что к сегодняшнему дню по делам, связанным с деятельностью разоблаченной преступной группировки, уже осуждены 14 человек. Руководитель пресс-службы Валерий Горелых говорит, что преступное сообщество специализировалось на рейдерских захватах промышленных предприятий.
Межрегиональная рейдерская группировка, возглавлял которую находящийся ныне в розыске человек, действовала в период 1999 по 2007 годы. По ходу расследования было очень много самых разнообразных уголовных дел, но в итоге следственная часть Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу объединила эти дела в одно. Всего к уголовной ответственности за преступления, совершенные в составе межрегиональной рейдерской преступной организации, было привлечено 25 человек. В их числе 3 депутата муниципальных представительных органов, помощник судьи Федерального арбитражного суда Уральского округа, 4 арбитражных управляющих, 3 руководителя и члена совета директоров банков, проректор одного из известных вузов, 2 руководителя следственных подразделений, 13 генеральных финансовых и коммерческих директоров различных промышленных предприятий, а также аудиторских и оценочных фирм, которые помогали преступникам. Более 60 лжепредприятий были задействованы вот в этой цепочке криминальной, в том числе «Атомэнергомаш» в Омске, коммерческая компания «Стройтрансинвест», город Калининград, «ЗАО Энергогаз», город Москва, «Уилхим Импорт Корпорейшн», это Вирджинские острова, и ряд других.
Глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых не назвал имени главы группировки, и на прямой вопрос о связи подследственных с организованным преступным сообществом «Уралмаш» лишь сказал, что подобные связи, если таковые имеются, предстоит установить суду. Но тех, чье дело передано накануне в суд, в Екатеринбурге неофициально называют экономическим крылом ОПС «Уралмаш». Возглавлял его Владислав Костарев. Имя на Урале тоже весьма известное. Это подтвердил свердловский журналист, специализирующийся на криминальных расследованиях, эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников.
Это достаточно известные процессы, которые шли во второй половине 90-х, да, и отчасти в начале 2000-х, всякие, тогда это еще не называлось рейдерскими захватами, сопровождались приездом на место Александра Хабарова, был такой лидер ОПС «Уралмаш». Он найден повешенным в камере следственного изолятора в январе 2005 года. Но на самом деле они были фигурами устрашения, как бы вот фигурами знаковыми и так далее. А для проведения рейдерских схем потребовались люди уже немножко другого плана. Тоже нахрапистые, тоже, в общем, с менталитетом братков, но уже следующие в мире бизнеса отчасти, экономики, и уж, конечно, в юридических вещах, потому что нужны были юристы, нужны были хотя бы неправосудные, но решения судов, дабы, опираясь на них, входить на предприятие. И вот тогда впервые в моих, во всяком случае, в досье появилась такая фамилия Костарев. Очень долго я не мог отследить его деятельность, а вернее присутствие его и участие его во многих громких захватах, рейдерских захватах начала первой половины 2000-х годов, потому что, в отличие от традиционных лидеров «Уралмаша», он себя не очень афишировал. И это тоже, как мне кажется, характерно. Наверное, журналисты старшего поколения помнят знаменитое высказывание губернатора Ростеля о том, что у нас в Екатеринбурге нет преступных группировок, есть рыночная экономика. Вот примерно под этим девизом и шла бурная деятельность господина Костарева. Эти люди находились на легальном положении, они имели статус предпринимателей, у Костарева была своя фирма, а в моем досье есть групповые фотографии каких-то корпоративных мероприятий. Они уже не похожи на фотографии, когда вот собиралось, значит, сообщество «Уралмаш» или общественно-политический союз потом «Уралмаш». Там все-таки некое было веяние. Ну, братки и есть братки. А вот тут уже люди в галстуках, в пиджаках, не в малиновых. То есть совсем себе нормальная фирма. Вот эта мимикрия, она была почти полной, вводила в заблуждение многих и рядовых граждан, и тех, кого эти люди, там, скажем, обманывали.
И независимый эксперт Сергей Плотников, и официальные представители правоохранительных органов сходятся в том, что само расследование дела уникально еще и тем, что представляет собой целую систему взаимосвязанных судебных дел и следственных процессов, где так или иначе упоминаются практически все имена, отмеченные в криминальной истории Урала, начиная с 90-х годов. Например, снова всплыла фамилия ныне находящегося в заключении Павла Федулева. Каждое расследуемое против него дело увеличивает его и без того уже почти пожизненный срок, ведь речь идет не только о рейдерских захватах, но и о связях с заказными убийствами. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Сегодня президент Сербии Борис Тадич объявил, что подаст в отставку. О причинах этого шага в обзоре сербской печати, подготовленном АИ Куге.
Президентские выборы в Сербии пройдут досрочно, 6 мая, одновременно с ранее объявленными парламентскими и муниципальными. Решение Бориса Тадича сократить мандат почти на год и выдвинуть свою кандидатуру на досрочных выборах ожидалось давно. Белградское радио Б92 эксклюзивно объявило результаты последнего опроса общественного мнения регионального агентства IPSO Strategic Marketing, согласно которым большинство граждан Сербии считают нужным проведение одновременно парламентских, муниципальных и президентских выборов. Вот что сказал политический аналитик Владимир Гуати о мотивах решения Тадича провести президентские выборы раньше срока.
Считаю, что на первом месте здесь экономические соображения. До конца года и так были бы объявлены президентские выборы, и целый год таким образом ушел бы на пропаганду политических партий. С точки зрения партии и граждан выбраны экономичные решения. С точки зрения избирателей тоже. Вместо двух раз они будут приходить на участки голосования только один. Тадич наверняка рассчитывает на то, что со своим высоким рейтингом он сможет поправить рейтинг и своей партии.
Пропаганду. Тадич впервые президентом стал в 2004 году и в 2008 переизбран. Согласно Конституции Сербии, один человек может быть избран президентом лишь два срока подряд. Поэтому в интернете ведутся горячие споры по поводу того, имеет ли Борис Тадич право выставлять свою кандидатуру и третий раз.
Официальное объяснение – да, имеет. Потому что, когда он впервые был избран президентом, Сербия была не независимым государством, а республикой в составе страны, которая называлась Сербия и Черногория. Влиятельная в Сербии ежедневная газета «Политика» пытается прогнозировать результаты предстоящих выборов. Ее аналитики считают, что досрочные президентские выборы полезны, они экономят время и государственные деньги. Почти все политические партии требовали именно досрочных выборов. По мнению экспертов газеты «Политика», многие партии выдвинут своих кандидатов на пост президента, рассчитывая на то, что это поможет в предвыборной кампании на парламентских и муниципальных выборах. Главные фавориты – лидеры двух ведущих партий в Сербии – демократической Борис Тадич и националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Считается, что у Тадича шансов на победу больше. Белградская газета «Блиц» пишет о том, что демократы ведут свою кампанию, опираясь именно на популярность и авторитет Тадича. Ежедневно он разъезжает по Сербии, заходит то на фабрики, то крестьянские хозяйства, улыбается и обещает всем светлое будущее. Либеральная сербская ежедневная газета «Данас» критически относится к предвыборной кампании, утверждая, что на этот раз она не предлагает идей. Обещания касаются прежде всего экономических проблем. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Продолжаем программу «Время свободы». В военном суде в Бишкеке начинается судебный процесс по делу о тройном убийстве, которое считают самым громким преступлением в Киргизии за последние годы. Речь идет об убийстве в марте 2009 года руководителя администрации тогдашнего президента страны Курманбека Бакиева Медета Садыркулова, а также его помощника Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулейманова. Всего в убийстве и в причастности к его совершению обвиняют 23 человек, в том числе самого Бакиева, свергнутого в апреле 2010 года, и его родственников. С подробностями Татьяна Ольховская.
Убийство произошло 13 марта 2009 года. В пригороде Бишкека были обнаружены две сгоревшие автомашины – «Лексус» и «Ауди». Во внедорожнике находились обгоревшие тела Садыркулова, Слепченко и Сулейманова. Первоначально следствие полагало, что люди погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, когда возвращались из Казахстана. За совершение ДТП осудили водителя «Ауди» Амурбека Осмонова, который позже, в прошлом году, был убит неизвестными. И только спустя три года правоохранительные органы доказали, что гибель известного политика Медета Садыркулова – это политическое убийство. Заместитель министра внутренних дел Киргизии Мелис Турганбаев рассказал подробности этого дела в интервью «Радио Свобода».
То, что там было не ДТП, это самое сначала было ясно нам. С первых же дней я выезжал туда сам. Потом в результате мы через Верховного суда в отношении Садыркулова, Слепченко и Сулейманова отменили уголовное дело. Она же через суд прошло же, как ДТП, и через Генеральную прокуратуру Верховный суд рассмотрел, и нам обратно это дело на расследование нам поручил. Это тоже очень много времени занимало. Где-то в августе месяце мы это дело получили, 2010 год, и с августа мы начали уже кое-какие материалы дорабатывать. Судебная медицинская экспертиза уже конкретно нам дало, что это было не ДТП, было убийство. Сначала убили и подбросили туда, сожгли. И по Садыркулу телесные повреждения, по Слепченко. Слепченко даже в момент, когда их сжигали, он был живой еще.
Убийство экс-руководителя администрации президента называют заранее спланированным, так как еще за несколько месяцев до этого Медету Садыркулову подбросили как предупреждение человеческие уши и пальцы. В организации убийства следствие подозревает брата бывшего президента Киргизии Джаныша Бакиева. Предположительно, Садыркулова убили по его указаниям. Причина в том, что Медет Садыркулов, известный политик, который считалось имел огромное влияние на президента, пошел против политики Курманбека Бакиева. Поставить точку в расследовании убийства Медета Садыркулова и наказать виновных требует общественность Киргизии. Лидер Ассоциации неправительственных и некоммерческих организаций Тактаим Умиталиева предложила привлечь к процессу независимых экспертов.
Вот сегодня объективно беспристрастного расследования нет. Это убийство требует тщательного расследования, но при участии международных экспертов. Это должны работать следователи, это должны работать высококвалифицированные криминалисты. Потому что, к сожалению, очень много уже потеряно. Потеряно время экспортного потенциала. потеряно время криминалистики. Я бы попросила сейчас привлечь российских криминалистов. С Америки привлекла бы опытных криминалистов, не политиков, не общественных деятелей. Пригласить действительно таких мощных имена, которых известны криминалистов, которые буквально восстанавливают образы десятилетних трагедий.
За причастность к убийству экс-руководителя администрации президента Киргизии Медета Садыркулова, аналитика Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулейманова на скамью подсудимых сядут 10 человек. Большинство из них – это офицеры силовых структур, спецназа и службы государственной охраны. Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, его брат Джаныш, сын Максим – в числе тех, кто объявлен в розыск. Им обвинения предъявлены заочно. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. В этой группе и бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. В Тюменской области и соседних Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах сегодня начался трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета под Тюменью, в результате которого погибли свыше 30 человек. Следственный комитет России настаивает на прекращении деятельности Качаловского рынка в Москве, при пожаре, в котором погибли во вторник около 20 человек. Норвежец Андерс Брейвик, убивший в прошлом году 77 человек, считает себя вменяемым и обвиняет обследовавших его психиатров в некомпетентности. Президент Сербии Борис Тадич объявил сегодня о намерении подать в отставку с занимаемого поста. По его словам, полномочия... Он намерен баллотироваться на новый срок на предстоящих в мае президентских выборах. В Анкаре начался судебный процесс по делу двух бывших лидеров военного переворота в Турции в 80-м году. Во Франции полиция провела новые рейды по поиску предполагаемых исламских боевиков, задержав по меньшей мере 10 человек. Операции проводились в основном на юге и юго-западе страны, включая Марсель. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 8 часов вечера по московскому времени вы, как обычно, услышите итоговый выпуск программы «Время свободы». Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. В открытии программы расследования пожара на рынке в Москве, где погибли 17 или 18 человек, поговорим о проблемах городского управления Москвы. Президентская кампания в США, последние подробности праймерис республиканской партии, ну, об этом было довольно много и в вашей программе, Валентин, насколько я знаю. В конце выпуска вспомним о том, что 80 лет назад родился один из самых значительных российских кинорежиссеров 20 века Андрей Тарковский. Последние годы жизни он провел, как известно, на Западе, поскольку отказался от возвращения в Советский Союз, где не видел возможности для свободной творческой работы. Вот записи из архива «Радио Свобода» декабря 84 года. В парижской студии «Радио Свобода» «Свобода» с Андреем Тарковским беседует наш коллега Семен Мирский. Давайте послушаем.
Говорит радио «Свобода». Культура, судьбы, время. В парижской студии радио «Свобода» кинорежиссер Андрей Тарковский. Мы передадим беседу с Андреем Тарковским нашего корреспондента Семена Мирского.
10 июля этого года вы и ваша жена Лариса Павловна сообщили о своем решении остаться на Западе. Чем было продиктовано это решение?
Это было настолько неожиданно, что даже трудно сейчас собраться с мыслью, чтобы точно ответить на этот вопрос. Это было неожиданно и довольно ужасно. Дело в том, что я впервые вдруг обнаружил, что руководство советского кино не считает меня советским режиссером, поскольку оно прислало в Канн своего члена жюри, цель которого была разрушить мой успех на этом фестивале в 83-м году. Это был Бондарчук, Сергей Федорович Бондарчук, режиссер советский. Я до сих пор не понимаю, чем было продиктовано такое желание. Я сделал картину «Ностальгия» с целью рассказать о невозможности для советского и русского, так сказать, человека, интеллигента жить на Западе, остаться на какое-то время, даже, может быть, не на очень долгое, как-то в стороне от своей родины и от своих близких. Я мог предполагать всего чего угодно. Такое обыкновенное, традиционное непонимание моего языка кинематографического или, так сказать, какого-то аспекта, в аспекте эстетическом. Я не ожидал со стороны своего руководства, так сказать, своих земляков, руководителей, такого просто-таки предательского удара в спину. И если до сих пор мне было трудно работать в Советском Союзе, это вовсе не значило, что я думал или хотел покинуть Советский Союз, у меня никогда в мыслях не было. Но именно от того, что я вдруг обнаружил себя совершенно ненужным там, и представьте себе на секунду, что произойдет после моего возвращения в Москву, после такого участия в Каннском фестивале со стороны советского руководства, я просто не мог поступить иначе. После того, когда на весь мир советское руководство кинематографическое выразило ко мне свое отношение. Я не строю иллюзий насчет жизни на Западе, и, с другой стороны, от того, что у меня осталась часть моей семьи в Москве.
Чем вы объясняете отказ советских властей выдать выездную визу маленькому Андрею и вашей теще?
Не знаю, по какой причине советские власти не хотят сделать этого. Тем более, что у меня возникло впечатление, что советское руководство вообще с радостью отказывается и отказалась от меня и постаралась каким-то образом вести себя таким образом, чтобы я не мог вернуться в Советский Союз. Это не совсем логично с их стороны. Для них было бы логичнее, так сказать, дать как можно скорее разрешение на это. Сейчас во всем мире, в частности в Париже, во Франции, организуется специальный комитет с целью помочь мне, Эварисе Павловне, соединиться с своей семьей. И я надеюсь, что при участии многих очень общественных международных организаций этот вопрос достигнет определенной степени накала гласности для того, чтобы эта проблема была решена как можно скорее.
На Каннском кинофестивале в прошлом году ваш фильм «Ностальгия» удостоился специального гран-при большой премии жюри. И как объяснить тот факт, что кинорежиссер, который принес такую славу советскому кино, оказался в опальном положении? И здесь позвольте не согласиться с вами, когда вы утверждаете, что вы советским властям не нужны.
Нет, если бы я был нужен советским властям, они бы, так сказать, ответили на мои просьбы и на мои, так сказать, каким-то более естественным путем. Во всяком случае, все мои обращения в адрес советского руководства и правительства остались без ответа. Я не получил ни одного ответа ни на многие письма, которые адресовал в адрес советского правительства для того, чтобы урегулировать наши отношения. Я не говорю о моих отношениях с моим зрителем, с моим народом, которые, естественно, не могут, так сказать, никто не может нарушить. Но вместе с тем должен сказать, что у меня твердое убеждение в том, что я в каком-то смысле оказался ненужным советскому руководству. Ничего, кроме славы советского кинематографа, действительно, я не принес. Я всегда старался работать для того, чтобы повысить художественный, так сказать, поэтический уровень советского кинематографа и тем самым умножить его славу. Почему таким образом произошло, я до сих пор не понимаю.
Андрей Тарковский в эфире «Радио Свобода». Это запись архивная 84-го года. Валентин, согласитесь, что звук, эпоха, все совершенно другое.
Да, это слышно. 80-е годы в эфире, да.
20.07, откроется итоговый выпуск программы «Время свободы». Жду всех у радиоприемников.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере дискуссия, поводом для которой стала известная акция группы «Pussy Riot», перешла на теоретический уровень. Начало положил архитектурный критик Григорий Ревзин, указавший в своем блоге на то, что позиция церкви в связи с акцией в храме Христа Спасителя оставляет российскую либеральную интеллигенцию без этических ориентиров.
Либерализм сам по себе не имеет развитой этической позиции. Границы моей свободы пролегают там, где начинается свобода другого. Это все. Но это означает, что мы вынуждены признавать свободу творить зло. Право на самоубийство, право на саморазрушение, право на человеконенавистнические взгляды и так далее. В истории Европы либерализм сочетался с христианской этикой, которая, однако, не являлась его частью. Она гораздо старше, укоренена совсем в иных институтах, чем парламент, свободные выборы, независимые суды и свободная пресса. Иногда он сочетался с европейскими производными христианства типа гуманизма или веры в прогресс. Но если все это отсечь, мы получаем интеллектуальную элиту без нравственной позиции. Это противоестественно и отвратительно.
В ЖЖ Ревзину ответил петербургский журналист Сергей Полотовский.
Ну почему в голове умнейшего человека так устроено, что без христианства нет морали? Тут логика у Ревзина несколько искривлена. Вера в прогресс отнюдь не христианская добродетель, да и добродетель ли, а гуманизм скорее антицерковное течение. Если уж упрощать, то упрощать. При этом смысл считывается такой, что православная церковь плохая, больная, но без нее будет еще хуже, и мы друг друга перережем. Я знаю, что если поп дурак, это еще не значит, что Бога нет. Я понимаю, что мне, как еврею-атеисту, легко говорить. Меня в детстве не крестили, в храм не водили, у меня эмоциональной привязанности к институту православия в России не ноль, а минус. Но что, правда, что ли, что моральное поведение, порядочность, милосердие, забота и так далее сегодня напрямую связаны с культовыми сооружениями, обрядами, таинствами, постами и праздниками? Есть такая корреляция? Церковь проводит уникальную воспитательную работу, делает людей лучше? У нас в стране исторически существует влиятельный институт, последние века вредный для развития страны. Этот институт – опасная сила.
Поэт и ученый Ольга Седокова на портале rus.ru пытается отделить общественность, требующую самого сурового наказания для Пусси Райот, от настоящих православных и объясняет появление карающего православного большинства сложностью недавней российской истории.
Трудно узнать в этих людях, жаждущих возмездия, наследников наших новых мучеников, которые молились о своих гонителях. Новые православные пришли в церковь не из нейтрального пространства, а из квазирелигии, той, в которой слово «беспощадное» употреблялось как положительное «будем вести беспощадную борьбу», а присловие «стрелять таких» произносили между делом.
Дискуссия пока что закончилась традиционно для российских дебатов. Дальнейший обмен аргументами заменили возгласы умиления образованности участников полемики. Поэтесса Светлана Бодрунова написала в Фейсбуке по поводу рассуждений Ольги Седоковой.
Что может быть приятнее, читать такое интервью параллельно с кормлением ребенка?
В блогах британской «Гардиан» появился текст арабского журналиста Али Хашима, в прошлом работавшего на телеканале «Аль-Джазира». По его мнению, независимые арабские телеканалы при освещении последних событий, прежде всего в Сирии, перестают быть объективными в угоду политическим интересам своих спонсоров.
В 1996 году в Катаре начал работу канал «Аль-Джазира». В арабских странах, где люди привыкли ежедневно слушать речи вождей и представителей правящих семей, новый телеканал стал показывать острые ток-шоу и репортажи из горячих точек, акцентируя наиболее сложные проблемы. За 16 лет «Аль-Джазира» получил репутацию одного из самых надежных новостных источников в регионе. Но сегодня арабские медиа, по сути, превратились в политические партии, и услышать от них объективную информацию невозможно. Теперь зрителям приходится самим проделывать журналистскую работу, сравнивая сообщения разных источников. Однако проблема не в том, кто говорит правду и кто лжет. Телеканалы подают только часть правды, соответствующей интересам тех, кто их финансирует, остальное замалчивается. Очевидно, что все усилия «Аль-Джазиры», направленные на то, чтобы заслужить к себе доверие, оказались тщетными. И снова люди в большей мере полагаются на объективность западных источников.
Однако объективность западных медиа в освещении событий в арабском мире тоже вещь весьма спорная, считает колумнист портала «In This Times» Патрик Гленнон.
Страх перед исламом приводит к весьма необычным последствиям. Например, в 2010 году в Оклахоме был принят закон о запрете шариата, при том, что мусульманское население штата составляет менее процента. Европейцы не отстают. В 2009 году швейцарцы проголосовали за запрет строительства минаретов, хотя в стране их всего 4. При этом рост исламофобии происходит на фоне снижения террористической активности среди мусульман. Количество американских мусульман, замешанных в террористической экономической деятельности снижается третий год подряд. С 49 человек в 2009 году до 20 в 2011. Исламофобы привыкли считать главным врагом США именно мусульманские страны, и поэтому с недоверием относятся даже к перспективе исламских демократий. Губернатор Техаса Рик Перри недавно заявил, что в Турции у власти находятся едва ли не исламские террористы. Источником борьбы с исламофобией должна стать не только «арабская весна» с открытыми ею новыми возможностями, но и уважение, которое должны воспитать в себе американцы к зарождающимся демократиям в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа вас ждут рубрики «Общественное мнение» и «Экономическая панорама», в которой мы расскажем о попытках российского АвтоВАЗа поправить свои дела, начав производство «Лады Ларгус» автомобиля на базе машины «Логан» своего партнера французской компании «Рено». Обо всем об этом через пару минут. А сейчас краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. В эту группу входят и бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. В Тюменской области и соседних Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах сегодня начался трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета под Тюменью. В результате авиакатастрофы, напомню, погиб 31 человек. Свыше 10 до сих пор находятся в больницах в тяжелом состоянии. Следственный комитет России настаивает на прекращении деятельности Качаловского рынка в Москве, где накануне произошел пожар, в результате чего погибли около 20 человек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
РПЦ выиграла у детей.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов о встречах Дмитрия Медведева с несистемными политиками.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Почему так не креативен креативный класс?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Российский АвтоВАЗ начинает производство «Лада Ларгус» автомобиля на базе машины «Логан» своего партнера французской компании «Рено». Сможет ли эта модель улучшить показатели крупнейшего в стране автопроизводителя, в последнее время столкнувшегося с падением спроса на свою продукцию? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
По итогам первого квартала текущего года объемы продаж российского АвтоВАЗа, согласно опубликованной статистике самой компании, сократились на 21,5% к уровню такого же периода 2011 года, причем в марте их спад в годовом исчислении превысил 17%. Впрочем, для экспертов такие нерадостные показатели были ожидаемыми. В минувшем году в стране действовала программа утилизации старых автомобилей, в рамках которой крупнейший в стране автопроизводитель резко увеличил продажи своей продукции, прежде всего в сегменте наиболее дешевых классических моделей, говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Основная причина снижения продаж АвтоВАЗа – это, конечно же, высокая база 2011 года, в которую включались продажи автомобилей по программе утилизации. Программа утилизации прекратила свое действие в 2011 году, и сейчас то, что мы видим, это обычные коммерческие продажи АвтоВАЗа, которые оказываются ниже прошлогоднего уровня. Причем, если посмотреть на продажи отдельных моделей АвтоВАЗа, такие как «Лада Приора», «Лада Гранта», «Лада 4х4», то здесь мы видим, скажем так, более-менее относительно здоровую динамику.
Таким образом, как отмечают эксперты, помесячная динамика продаж наиболее новых моделей АвтоВАЗа является положительной. Особенно заметен рост спроса на автомобили «Лада Гранта», лишь недавно поступившие на рынок. В частности, в марте, к показателю февраля, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Михаила Пака, темпы роста их продаж составили 65%, что, безусловно, поправит статистику АвтоВАЗа в целом.
Я думаю, что АвтоВАЗ пока еще еще не в полной мере реализует свой потенциал по продаже этих автомобилей, потому что в большей степени заинтересован в ликвидации существующего стока по той же самой Самаре, по Калине, и априори именно их ликвидация стока 2011 года сейчас для компании является приоритетным. И, безусловно, я думаю, что к середине лета мы увидим, этот сток частично будет ликвидирован, и как раз на мощностях Ижавто будет запущена очередная линия по производству автомобилей Гранта. Как раз за счет этого мы ожидаем, что продажи компании стабилизируются год к году, и, возможно, уже будут показывать даже нулевую динамику вместо падения, то, что мы наблюдаем сейчас.
Андрей Рожков из «Метрополя» согласен с тем, что новая бюджетная модель «Лада Гранта» является на сегодня основным продуктом «АвтоВАЗа», способным улучшить производственные показатели компании уже в текущем году. И это несмотря на то, что к ее качеству по-прежнему существуют нарекания.
Я думаю, что этот автомобиль существенно может заместить выпадающие продажи классики. Действительно, есть проблемы с качеством, но, на мой взгляд, это скорее связано с более жестким менеджментом качества, которое осуществляется сейчас, благодаря тому, что все-таки Renault стал уделять больше внимания производимой продукции завода. И с этим, видимо, связано меньший объем продаж Гранта, чем, в принципе, он мог бы быть. Я думаю, что следует посмотреть на будущую динамику продаж этой модели, которая, скорее всего, будет расти более высокими темпами и, вполне возможно, сможет заместить сокращение продаж в классике.
На этом фоне «АвтоВАЗ» запускает производство первого автомобиля на базе французской компании Renault, владеющей блокирующим пакетом акций российского автопроизводителя. Для сборки модели, получившей название «Лада Ларгус», будет использована платформа Renault Logan. Однако, в отличие от уже известного российским потребителям автомобиля, это будет пассажирский универсал в 5- и 7-местном исполнении, а также его грузовая версия. Насколько востребованным окажется новый продукт «АвтоВАЗа» на российском рынке? Аналитик «Атона» Михаил Пак.
Безусловно, этот автомобиль, который разрабатывался на базе платформы, предоставленной компанией Renault, и, безусловно, в его основе лежит как раз база Логана, автомобиль, который нацелен, ну, больше такой, как мне кажется, на некую такую коммерческую эксплуатацию в качестве фургона, в качестве там перевозки каких-то малогабаритных грузов, и как раз заточен на тех людей, которые, например, покупали ту же самую классику и использовали ее как раз для целей перевозки там в ней каких-то мелкогабаритных грузов. Конечно же, на Ларгус она будет выше, чем тех же самых классических моделей. Если я не ошибаюсь, там она начинает от 340 тысяч рублей. Но опять же, это будет новый автомобиль с новым интерьером.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков. Он также прогнозирует, что новый российский автомобиль «Лада Ларгус» может занять свою нишу на внутреннем российском рынке.
Думаю, что этот автомобиль привлекательный, у него есть своя ниша, и мне кажется, запуск этого автомобиля вполне своевременен, учитывая то, что сейчас у «АвтоВАЗа» нет равноценной модели. Продажи этого автомобиля должны будут компенсировать недостаток заводов такой модели, скажем так, большого универсала. Поэтому думаю, что объемы продаж этой модели будут расти, однако все-таки много будет зависеть от качества этого автомобиля и его послепродажного обслуживания. Насколько оно будет эффективно выстроить.
По планам, продажи автомобилей «Лада Ларгус» на российском рынке начнутся летом. Причем заявки на покупку этой модели дилеры «АвтоВАЗа» уже начали принимать. Однако оценить, насколько новый продукт компании сможет улучшить ее производственные показатели, как считают эксперты, можно будет не раньше осени.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Социологи из Высшей школы экономики провели международные исследования. Они опросили сотрудников полиции в трех странах – России, Казахстане и Болгарии, чтобы выяснить, довольны ли эти люди своим материальным положением, у многих ли полицейских есть дополнительные заработки помимо зарплаты и насколько существенно различается ситуация в разных государствах, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В
ходе исследования были опрошены 1400 сотрудников полиции, то есть от 400 до 500 человек в каждой из трех стран. Среди респондентов полицейские разных рангов, но в основном не выше районного уровня, работающие в больших и малых городах. Об основных выводах ученых рассказывает профессор Высшей школы экономики Леонид Косолс.
В общем, во всех трех странах было выявлено, что полицейские не только получают свою зарплату основную, но очень большая доля из них, многие еще и имеют дополнительные заработки. Причем двоякого рода. Как заработки, связанные, ну, скажем, просто с дополнительными, вполне социально нейтральными, неопасными доходами, как, например, там, консультирование в области права, охранной деятельности и так далее, так и в том числе коррупционные. И, как мы, собственно, и предполагали, выявилось, что, в общем, это черта всех стран, которые переживают период трансформации от центральной плановой системы и отсутствия демократии, скажем так, к рыночной экономике с более демократической политической системой.
Скажите, а сильно ли различается ситуация в трех странах, в которых проходило исследование, то есть в Казахстане, России и Болгарии?
Она отличается не слишком сильно, но довольно интересным образом. То есть мы выявили, что, в общем, несколько больше дополнительных доходов имеют полицейские России, чем, скажем, полицейские Болгарии. При том, что официальная зарплата у них примерно одинаковая, ну, с учетом, как бы, вот различий в уровне цен, экономисты говорят, с учетом различий в приоритете покупательной способности. При этом полицейские Болгарии гораздо больше недовольны своим материальным положением, чем российские полицейские. Но при этом всем и те, и другие достаточно сильно вовлечены в неформальную экономическую деятельность, но российские полицейские больше. У них больше дополнительных доходов.
Отдают ли сотрудники полиции себе отчет в том, что такие дополнительные заработки противозаконны, и волнует ли их нравственная сторона вопроса?
Они отдают себе этот отчет. Это носит как бы двоякий характер. С одной стороны, вынужденный характер. Это прежде всего для полицейских относительно низкого ранга. А с другой стороны, в общем, характер достаточно сознательного и активного извлечения денег из рынка, вот так я бы сказал. Проблема здесь состоит в том, что в каком-то смысле, по крайней мере, отчасти в полицейской системе и в России, не только в России, во многих трансформирующихся странах, включая вот эти три, которые мы изучали, там сложилась некая система коррупционных отношений, связанных с получением дополнительных доходов и с, в общем, фактически достаточно жесткой нормой участия в них. Ну, если ты просто хочешь продвигаться по служебной лестнице, получить более высокое звание и так далее, и так далее.
А как же все-таки обстоит дело с нравственной стороной вопроса? Ну, может быть, кого-то из них это все-таки беспокоит?
Вы знаете, это беспокоит, но тех, кого очень сильно беспокоит, они просто оттуда уходят. То есть в итоге остаются те, которые все-таки в конце концов принимают это. Хотя, в общем, у большинства здесь есть, в общем, некое напряжение. Это, в общем, точка напряжения для большинства. И в интервью они, в общем, все об этом говорят. Но при этом система сложилась, если ты хочешь в ней находиться, ты вынужден принимать правила игры.
То есть можно это так понять, что происходит некий естественный отбор,
да.
И люди, которые остаются в полиции, это что же, получается, уже заведомо коррупционеры?
Безусловно, нет. По той простой причине, что все-таки значительная часть просто находится вне этой самой системы, живет, если не на одну зарплату, то на весьма небольшой объем еще дополнительных, достаточно безобидных заработков. И с этой точки зрения, да, часть из них действительно являются таковыми, но значительная часть имеет дополнительный заработок, который, в общем, не коррупция, а просто дополнительный заработок, как и все остальные граждане нашего общественного сектора, врачи, учителя и так далее.
А вы выясняли, насколько велики вот эти дополнительные доходы полицейских?
Они у основной массы не очень велики и, как правило, не превышают среднего размера зарплаты той, которую они получают официально. Так вот, если оценивать в среднем материальное положение полицейского, оно не радикально отличается от среднего положения, так скажем, обыкновенного обывателя, среднего уровня, среднего класса. Большая часть не включены в эти самые сети коррупционные, которые действительно дают большие доходы.
Отмечает Леонид Косолс, профессор Высшей школы экономики. Итоги социологического исследования говорят о том, что структура доходов полицейских в трех странах, имеющих социалистическое прошлое, то есть России, Болгарии и Казахстане, примерно одинакова.
Музыка.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Почему судьба всех реформ в России так драматична?» К 150-летию со дня рождения Петра Столыпина. В программе участвуют историки Игорь Лукоянов и Александр Семенов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фальшивый рапорт, фальшивый суд, фальшивая власть. С такими плакатами...
Вторая встреча президента России с несистемными политическими силами...
Он написал, что он не понимает, почему президент должен миловать...
Мы приняли решение не возобновлять полет...
Александр Лукашенко уверен, что Белоруссия может потянуть строительство...
сразу. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».